«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Четверть века назад, 9 апреля 1989 года, в Тбилиси на проспекте Руставели разыгралась трагедия, которая вошла в историю как «Ночь саперных лопаток». Вошедшие в столицу Грузии десантные войска разогнали мирный митинг, мирную демонстрацию, которая происходила в центре Тбилиси, и оставили после себя до сих пор точно неизвестно, сколько убитых. С этого момента многие политологи и просто соотечественники, наши современники ведут отчет, обратный отчет начала распада СССР, который произошел менее 2 лет спустя. И сегодня эти трагические события мы вспоминаем с Александром Бабанаидзе, писателем, главным редактором журнала «Дружба народов». В нашей студии добрый вечер, Александр Ларсабович. А у нас на связи с нашей студией Аркадий Мурашов, бывший народный депутат СССР и исполнительный секретарь межрегиональной депутатской группы, а из Тбилиси политолог Сусоце Цискаришвили. Вопрос Александру Бабанаидзе. Напомните события той ночи.
Напомню. Случилось так. Прежде всего, мне, видимо, надо высказать мое удивление по поводу того, что дата уже такая значительная. Я имею в виду хронологически. 25 лет – это большой срок. И как-то стремительно по ходу всего последовавшего за 9 апреля так пролетело время, что вот уже четверть века. Случилось так, что в это время я был в Тбилиси во время событий 9 апреля. Более того, был на месте митинга и разгона митинга, который через несколько часов, скажем, после того, как я с моими русскими родственниками, которым переводил выступления митингующих, ораторов и так далее, все-таки где-то к часу ночи я от этой работы притомился, и мы ушли. А ночью уже на рассвете вот случились те события, о которых вы сказали, которые достаточно исследованы, изучены, и все-таки количество погибших точно и установлено. Там на митинге 16 человек погибло, и 3 погибли вскоре после этого в результате разных еще обстоятельств и эксцессов. Вот. Митинг длился несколько дней. И мирный, более того, я бы даже использовал такое слово, как кроткий, я имею в виду настроение массы, толпы. Народу было много, 10 тысяч – это как минимум. Среди ораторов были всякие, конечно, были невероятно, как это сказать, риторически пышные такие обращения к президентам Америки и Франции, призывали некоторые ораторы вот отсюда, из центра, так сказать, грузинской столицы, мы обращаемся к вам и просим вот вашей поддержки и так далее. Но были фольклорные выступления, словом, вот это тянулось и днями, и вечерами, к ночи обычно народу становилось меньше, но характер выступления, еще раз повторю, самый разный, однако нельзя не отметить, что и радикальные лозунги, я имею в виду написанные на плакатах, радикальные по тем временам, «Долой империю», допустим, так сказать, вот за независимость Грузии и так далее, они тоже уже были озвучены и написаны, еще их можно было и прочитать. Но это происходило недалеко от Кашуэцкой церкви. Место действия – это дом правительства, непосредственно перед домом правительства, значит, этот митинг, а наискосок через проспект – вот это Кашуэцкая церковь. И, может быть, с этим было связано обилие. Народ стоял со свечами, так сказать, как корепа. Пасхальную ночь это напоминало. Толпа просто вот со свечами, значит. И даже в ночь разгона, когда вот состоялось это такое решительное, жесткое и, в общем, жестокое действие армейское, даже в эту ночь те, кто организовывал эту толпу, пытался ее организовать, они призывали митингующих сесть и не оказывать никакого сопротивления. Вот толпа действительно как-то со свечами так вот кротко там и расселась, отчего, между прочим, может быть, и количество погибших в результате начавшейся вот этой свалки, вот этого столпотворения и увеличилось. Ну вот примерно общий характер, что ли, этого действа, в котором... Я доподлинно знаю некоторые обстоятельства. Близкие мои знакомые оказались внутри самих событий, которые мне затем достаточно подробно рассказывали. Такие известные в Грузии люди, как Вахушты Кутетишвили, например, и другие, пытавшиеся как-то хотя бы юных и малолетних детей, участвовавших в этом митинге, да, вывести оттуда, что тоже было непросто, оказывается. То есть вот это действие армейское, оно было настолько жесткое, когда это ему из его именно рассказа, я сейчас из этого знакомого мне человека рассказываю, когда он объяснил солдатам, что со мной дети, дайте нам выйти отсюда, все-таки это ему не сразу удалось, и эти обстоятельства вызвали такие трагические последствия.
Давайте дадим слово Аркадию Мурашову. Добрый вечер, Аркадий Николаевич. Как принималось решение о создании комиссии под руководством Анатолия Савчика по расследованию событий 9 апреля? Вам слово.
Ну, во время первого съезда, он состоялся все-таки месяц с небольшим спустя этих трагических событий в Тбилиси, которые, надо сказать, взбудоражили всю Москву, и выборы уже прошли, первый тур. Второй тур еще не прошел, общество было очень политизировано, события в Тбилиси имели колоссальный резонанс здесь, в Москве, и поэтому совершенно естественно, что, собственно, съезд начался с того, что латвийский депутат предложил почтить память минуты молчания жертвам тбилисских событий. И это было для Горбачева неожиданно, это было для всех неожиданно, но тем не менее депутаты встали и почтили память минуты молчания тех, кто погиб. Ясно было, что события такого масштаба и накануне буквально съезда, они, естественно, вызовут реакцию. Это еще усугубилось тем, что в процессе дебатов на съезде кто-то из военачальников высказался в том смысле, что, ну и правильно сделали там в Тбилиси, после чего был один из самых драматических и кульминационных моментов работы первого съезда, когда грузинская делегация в полном составе вместе с партийными начальниками, так сказать, здесь уже не было деления на своих и чужих, там даже секретари ЦК здесь не остались в зале. И вся грузинская делегация покинула зал заседания съезда народных депутатов. Такое было, ну, возмущение тем, что было сказано с трибуны. И, конечно, это, ну, со стороны вот будущих депутатов межрегиональной депутатской группы имело очень такую большую поддержку со стороны прибалтийских депутатов. Мы тоже выходили вместе с грузинскими депутатами и в кулуарах там, значит, пожимали руки и выражали всячески свою солидарность с ними. Поэтому предложение создать комиссию по расследованию было воспринято Горбачевым спокойно. Вот, поскольку эта инициатива была от нас, то, собственно, здесь и инициатива наказуема, у них не была заготовлена кандидатура человека, который бы возглавил комиссию, а Анатолий Александрович Собчак был одним из самых ярких фигур во время первого съезда, всем была очевидна его компетентность, его, так сказать, масштаб его личности, поэтому ни у кого не возникло даже желания как-то конкурировать с ним на этой должности. Туда вошли люди, Сергей Станкевич туда вошел, я помню, многие другие депутаты, которые искренне хотели и пытались в этом разобраться. И, собственно, после работы съезда комиссия была облечена необходимыми полномочиями и приступила к работе. Ее результатов ожидали, и на следующем съезде Собчак докладывал то, что они сделали. И надо сказать, что мы тогда ожидали, конечно, каких-то сенсационных результатов, какого-то злодейства чудовищного, ничего этого не было. Было обычное российское разгильдяйство, прикрытие задницы, как бы, и трусость, и уход от ответственности. Поэтому по результатам работы даже такой комиссии, как Собчака, виновных в гибели людей не удалось найти. Никто, по-моему, по результатам работы этой комиссии не был наказан в результате. А человек, с именем которого связаны, собственно, трагические события, второй секретарь на тот момент ЦК Компартии Грузии Никольский Борис, он был после этого, наоборот, приглашен потом в Москву, и еще долгие-долгие годы здесь, в Москве, работал правой рукой Юрия Михайловича Лужкова в мэрии.
Спасибо, Аркадий Николаевич, за что-то Александр Владиславович хочет напомнить.
Да, я хочу напомнить и добавить вот, что нельзя забыть заслуги Эльдара Шангилая, который еще до создания комиссии государства, вот этой Первой Думы, да, это нет, это называлось Верховный
Совет. Съезд народных депутатов.
Еще до этого он общественную создал такую группу, и в Тбилиси поехали кинематографисты и писатели. Там был Борис Васильев, Гавриил Троепольский, я помню, кто-то еще из кинематографистов. Словом, они первые зафиксировали какие-то, так сказать, факты и так далее, общались с участниками событий и сделали какие-то первые свои выводы, а уже официально потом, вот позже, Съезд народных депутатов создал свою комиссию и так далее.
Но давайте дадим слово.
Инициатива еще Юрий Рост, кстати, был активен в это время.
Да, да, Юрий Николаевич. Давайте Цискаришвили дадим слово. Добрый вечер, Сосо. Какую, по-вашему, роль сыграли события 9 апреля в дальнейшей политической ситуации в Грузии, в частности, в карьере Звиады Гамсахурдия? Вам слово.
Спасибо за возможность пообщаться с вашими радиослушателями. Я их приветствую. Сегодняшний день в Тбилиси, опять же, насыщен очень острыми воспоминаниями 25-летней давности. И я должен отметить, что эта акция, которая совершилась трагически, стала действительно очень серьезным толчком для всей Грузии, а возможно и части постсоветского пространства, задуматься о своем будущем. В сегодняшний день он двойного, так сказать, восприятия, потому что именно 9 апреля уже 91-го года Грузия объявила себя независимым государством. И это, конечно, не случайно. Это сделал президент Гамсахурдия. И его заслуга по сей день оценивается в первую очередь тем, что за 2 года до объявления независимости был проведен всеобщий референдум по всей Грузии, включая ныне оккупированные территории, и около 90 с лишним процентов говорили о своих желаниях жить в независимом государстве. И, ну, эта мечта как будто исполнилось, но, к сожалению, на 25-й годовщине этих событий сомнения опять появились в грузинском обществе, исходя из тех милитаристических и империалистических веяний, которые исходят из Кремля. Очень неприятный аналог факта Цинвали и Сухуми Грузия переживает уже минимум 5-6 лет, но одновременно приходится задумываться о том, как дальше будем дружить или уживаться с Россией. Будет ли такое же настроение у всего народа, которое было едино? Или все-таки попадутся какие-то хотя бы единицы, которые будут похожи на нынешних крымчан? Я думаю, что такой опасности реально внутри Грузии нет, но желание найти таких людей уже проявляются.
Спасибо, Сосо. Давайте послушаем Александра Черкасова, главу Центра «Мемориал», который считает трагедию 9 апреля большим событием, оказавшим влияние на движение протеста в СССР.
то, что 9 апреля 89 года при разгоне митинга на проспекте Руставели в Тбилиси погибли люди, было, безусловно, для всех шоком. Это одна из первых, но далеко не первая история, когда манифестации, массовые демократические манифестации были подавлены с применением силы. Когда были жертвы, тут все помнят саперные лопатки, газ и так далее. Но это было один из первых подобного рода случаев, когда журналистика, возникавшая, возрождавшаяся свободная журналистика, оказалась на высоте. В Тбилиси были журналисты, были фотографы, которые потом давали оттуда репортаж. И это всколыхнуло Москву. Не многотысячные, но все-таки достаточно массовые манифестации в центре города, сопровождавшиеся разгонами и задержаниями, после этого были. От Пушкинской площади, помню, по бульварам. Это в канун приближавшегося съезда народных депутатов Советского Союза было важным моментом в самоорганизации того, что позже назовут межрегиональной депутатской группой и, вообще демократическом движении в Советском Союзе в целом.
Помню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что вместе с нашими гостями вспоминаем события 9 апреля 89 года в Тбилиси.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями вспоминаем трагедию в Тбилиси 9 апреля 89 года. А вот Александр Лаврасович считает, что это место знаковое уже к тому времени было.
Да, вы знаете, как старый тбилисец, я это хорошо помню, и не могу сейчас не напомнить слушателям нашим и зрителям, что действительно то, что и недалеко от храма это произошло, и к нему еще пристроено было позже, как часовенка, это место вроде такого жертвенника, что ли, в 56-м году, значит, лет за 30, да, получается,
да.
До этих событий, там была очень жестоко расстреляна, не просто разогнана, а расстреляна депутация, направлявшаяся в дом связи с целью послать телеграмму в Кремль с какими-то своими условиями, что ли. Там до сих пор на входе в дом связи бывший, он отделан этим гранитом или каким-то таким камнем, следы пули очень отчетливо видны. С крыши гостиницы Тбилиси просто пулеметными очередями была вот эта толпа, большая группа народу. Это не была массовая демонстрация, но человек до 100, может быть, так сказать, двигались в сторону дома связи, и была открыта стрельба, и погибло достаточно много народу. Точное число там неизвестно. Здесь мы знаем, что 16 человек, но в том событии гораздо больше. И это на расстоянии 150 метров от места, о котором мы говорим сейчас. Так что в Тбилиси это действительно трагический такой эпицентр, я бы сказал.
Аркадий Мурашов, вопрос. Как, по-вашему, послужили события в Тбилиси таким спусковым крючком для вот этой цепочки трагедий по другим республикам Советского Союза, которые привели к трагедии в Вильнюсе, и в Риге, и в Баку, и так далее?
Ну, не совсем. Я бы параллель провел события в Тбилиси только с событиями, пожалуй, что в Вильнюсе, которые случились, ну, сколько, полтора, два с половиной года спустя.
Не-не, полтора.
Полтора года спустя, да. Там сценарий был похожий. Та же нерешительность была властей. И жертв, правда, было меньше, но, так сказать, цели, которые поставили себе военные, там были гораздо более, ну что ли, отчетливо, так сказать, более выражены. Захват телецентра и так далее. Я бы сказал еще следующее, что говоря о событиях в Тбилиси, вот о трагедии, где погибли люди, женщины в основном, как-то все причины этого осталось митинга, из-за чего, собственно, митинги эти начались в апреле месяце 89 года, и, собственно, что происходило тогда в Грузии? А ведь начались они как отклик на события, которые начались в Абхазии в это время. И, собственно, эти события и послужили началом грузино-абхазской войны. И то, что вот этот вопрос, который до сих пор не урегулирован, и до сих пор, собственно, непонятно, как будут в дальнейшем развиваться события. Вот есть сейчас Республика Абхазия, которую во всем мире только Россия, собственно, признает как независимое государство. Сейчас у нас, почему еще эти события так вот актуальны, мне кажется, что сейчас вот у нас Республика Крым, которая, в отличие от Абхазии, сразу стала частью Российской Федерации по версии российского руководства. И вот эти межнациональные конфликты, Приднестровье, Карабах, вот, собственно, реакция в Тбилиси, она была одной из на такие сепаратистские движения. И я должен сказать, что рецепты и ответы на то, как цивилизованно решать такого рода конфликты, до сих пор не выработаны. Ни в Югославии не было выработано, ни в распадающемся Советском Союзе. И сейчас тоже неизвестно, что, собственно, в таких случаях надлежит делать и каков механизм цивилизованного урегулирования этого конфликта. Путин в данной ситуации просто, так сказать, решил, что пока власти нету, можно совершить просто такую вот аннексию, несмотря на то, что Россия является гарантом территориальной целостности Украины. В апреле 89 года то, что начиналось в Абхазии, тоже, собственно, как национально-освободительное движение, было чрезвычайно болезненно и ревностно воспринято в Тбилиси, из-за чего, собственно, и начался этот митинг. И я помню, что мы, когда обсуждали в кулуарах съезда народных депутатов, то у нас было, так сказать, двоякое. С одной стороны, мы тогда поддерживали всякое национально-освободительное движение. И мы поддерживали и карабахское самоопределение, в том числе и абхазское самоопределение. С другой стороны, такое грубое вмешательство саперных лопаток, конечно, нам тоже не нравилось. И поэтому было с одной стороны и с другой стороны вот в тот момент. И я помню, что в дебатах с нашими грузинскими коллегами мы говорили, ну подождите, ну а как же вот, ну а если абхазы хотят, мы же вот русские не против того, чтобы грузинская ССР стала самостоятельным государством, но вы тогда тоже имейте в виду, что и Абхазия может быть самостоятельным государством, как мы к вам должны относиться, так и вы должны относиться к другим. Вот в 89 году дебаты эти только-только начинались, мы были очень неопытные в этом смысле и не знали, что потом воспоследует и как это все будет в дальнейшем. Конечно, ни про Чеченскую войну, ни про что мы даже еще и предполагать-то не могли.
Спасибо. Давайте дадим слово Сосоцкаришвили. Как по-вашему, был ли тогда упущен шанс сохранить территориальную целостность Грузии? Вам слово, Сосо.
Мне вспоминается визит господина Бориса Ельцина, неофициальный, который он совершил в мае 89 года, после того, как я сам посетил Москву по просьбе моих знакомых и друзей москвичей с документами. И были представлены на пресс-конференции в политклубе Академии наук и вседаны свидетельства, сколько там было убито людей, сколько отравлено, что там происходило. Привезли мы туда информацию и печатную, и фотографии, и видеофильмы. И там на этой пресс-конференции, оказывается, присутствовали два помощника Ельцина, который был избран уже народным депутатом, но Шесла еще тогда не было. И вот тогда он решил посетить Тбилиси. И оказалось так, что мне пришлось там его принимать в течение 3 дней. Конечно, мы говорили о очень многих проблемах, но для меня особенно важной была информация, которую он сам привез в Грузию, который он обсуждал во время специальной встречи грузинской комиссии по расследованию событий. И мне вспоминается, как его помощник Александрович, фамилию я позабыл, задал вопрос мне, как удалось господину Гамсахурдия за 4-5 дней сменить лозунг неприемлемости абхазского сепаратизма на лозунг независимости Грузии. И тут был очень острый ответ со стороны Бориса Николаевича. Он сказал: я вас прошу этот вопрос здесь не поднимать. Абхазия – это Грузия. Абхазцы и грузины сами могут наладить все проблемы между собой. Это не наш вопрос. И, кстати, об этом еще видно с ним в последующих встречах он говорил, хотя реалии оказались другими. И владел, конечно, информацией Борис Николаевич о том, что происходило 9 апреля из первых уст от генерала Лебедя, который был далеко не последней фигурой, находящейся в Тбилиси во время этой акции. И то, что он очень искренне старался поддержать комиссию, и затем и на съезде народных депутатов в своем выступлении тоже четко охарактеризовал ситуацию в Грузии абсолютно объективно, конечно, симпатии оставляли и у грузинских депутатов на этом съезде, но, к сожалению, реальность оказалась далеко не той, который стремился затем уже и в ранге президента России Борис Ельцин.
Спасибо. Давайте послушаем Александра Черкасова, главу общества «Мемориал», который считает, что 9 апреля большую роль сыграло грузинское национально-демократическое движение.
Стало ясно, что государственное расследование направлено прежде всего на то, чтобы подтвердить, государство всегда право, и государственное насилие всегда оправдано. А, соответственно, демократическая общественность, демократическая журналистика заняла противоположную позицию. Но, разумеется, это был разгон мирного митинга, и другого мнения быть не может. А против чего протестовали в Тбилиси в апреле 89 года? Против абхазского национального движения. Против движения, которое потом станет отчетливо сепаратистским. Но ведь таким и абхазское, и юго-осетинское национальное движение встали в значительной степени, потому что Тбилиси использовали национальную карту, обе стороны уже начинавшегося внутреннего конфликта, в борьбе за умы и сердца людей. Национально-демократическое движение в Грузии, которое, лидером которого, одним из лидеров которого был, а после гибели Мираба Кастава стал, по сути дела, безальтернативным лидером Звиад Гамсахурдия, это национально-демократическое движение развивалось на противостоянии врагам. Врагами, прежде всего, оказались абхазы. Абхазское национальное движение, оно имело давнюю историю. Вспомним еще в хронике текущих событий описаны сходы в селе Лыхны в конце 70-х годов, когда были массовые протесты против политики тбилисского руководства. И, разумеется, это враги. И с ними нужно что-то делать. И митинг был направлен против такой вот национальной окраины. Как это можно было объяснить, как это можно было воспринять? Вспомним слова Андрея Дмитриевича Сахарова про Грузию, которую в Грузии не очень любят. Он назвал Грузию малой империей, под большой империей, имея в виду Россию.
Александр Лосевич, как по-вашему, вот этот элемент борьбы с сепаратизмом, он большую роль играл тогда?
Да, конечно. Прежде всего, я хотел бы сказать, что Андрей Дмитриевич Сахаров, как физик-ядерщик, вбросил в Грузию вот этот самый радиоактивное, так сказать, заражение внес туда, назвав ее «малой империей». Империя – это всегда продукт экспансии, и иначе империи не бывает. То есть, как не бывает слона без хобота, так не бывает империи без завоеваний. Грузия не завоевывала ни Абхазию, ни Осетию. Это исконно грузинские земли и территории с историей, которая фиксирована письменным образом с 5 века уж подробно. Поэтому, так сказать, говорить о том, что Грузия – это малая империя, это очень такая метафора, я бы сказал. Метафора только в том смысле, что она возражала против сепаратистских зачатков в этих двух населенных, значит, землях Абхазии и Осетии. Причем здесь два момента очень существенны. Вы знаете, вот если бы тогда проводили референдум, на чем сейчас все настаивают. Вот в Крыму 90% народа проголосовало. Вот сейчас, может быть, в Донецке много тоже проголосует за. В Абхазии, как известно, большая часть населения была грузинской, так сказать. И проведенный там референдум ни в коем случае не дал бы преимущество, так сказать, абхазской стороне. Говорить о всеобщем праве вот на выход, так сказать, вот такой, о чем говорил только что участник нашей беседы, из государственного устройства, это тоже серьезная ошибка. И такая, в общем-то, миролюбивая и такая, я бы сказал, партия, как партия Махатмы Ганди, категорически в уставе настаивала на том, что вот декларация всеобщего права выхода из государственного устройства в силу того, что там локально населено, так сказать, какая-то местность другим народом, да, это опасная очень тенденция, провоцирующая кровопролитие и прочее, и прочее. Допустим, в Абхазии мы знаем эстонские села, есть такая экзотика. Вдруг они захотят сейчас объявить, так сказать, это хороший, живописный, всячески интересный край, вот о своей независимости и будут настаивать на присоединение к Эстонии, условно назовем так, и так далее. Это очень неправильный подход, и одна из серьезных ошибок всех, сперва союзного руководства, а потом и грузинского, была в том, что совершенно не подготовившись к реформам, к реорганизации страны, к новому подходу к национальным проблемам и так далее, мы ринулись в пучину вот таких очень потенциально, как выяснилось, опасных и трагических обстоятельств и событий. Сперва это, значит, и на уровне государственного, союзного руководства сказалось, а затем и Грузия, конечно, она была не теоретически, не идеологически, я бы сказал, не идейно, не готова к тем переменам, которые вдруг на нее свалились, что ли. Но при этом, еще раз повторю, пожалуй, мне больше всего и ближе всего понятна позиция серьезного, большого ученого, осетинского географа, этнографа, историка Василия Абаева, который говорит о том, что у осетинского народа нет ни малейших оснований настаивать о своем выходе из Грузии. Никакое грузинское правительство на это не пойдет и будет право, цитирует он. Просто Грузия должна сорганизоваться как демократическое государство, подлинно демократическое, а осетины должны найти свое место внутри этой демократии. Разумеется, никто не будет никогда и не помыслил бы стать помехой в общении, допустим, южных осетин с северными и так далее. Да? У меня много на этот счет есть и примеров, и историй. Несколько иначе обстоит дело, конечно, в Абхазии, которое как-то на удивление, я бы сказал, жестко, как сказать, на своем отделении настаивает. Но только что меня вез сюда шофер, кстати, который в прошлом году был в Абхазии, и он мне рассказывал, как печально его впечатление от того, что он там увидел, через, между прочим, больше чем 20 лет после окончания войны, да? И это о многом свидетельствует. Это свидетельствует о многом.
Да, Аркадий Мурашов, вопрос. Как дальше развивались события и как действовала грузинская делегация на съездах народных депутатов СССР?
Грузинская делегация была сплоченная. Ну, их можно было сравнить только с Прибалтикой. Но Прибалтика с самого начал, но, в общем, после первого съезда было понятно, что это последний съезд, в котором они, собственно, приняли участие. Они не получили никакого отклика. Все их инициативы, которые тогда назывались «Республиканский хозрасчет», были отвергнуты. И особенно литовская делегация, они, в общем-то, уже открыто говорили о том, что мы, так сказать, на следующий съезд уже и не приедем. И, в общем-то, если даже оставим там своих наблюдателей, мы свою судьбу государственную уже определили. И она совершенно в другом русле. Грузинская делегация так не говорила, но, в общем-то, было ясно, что и Грузия, и Армения, ну, так сказать, не жильцы в Советском Союзе. И это, в общем-то, довольно быстро стало тоже очевидно, и в референдуме 91 года, как известно, Грузия уже не участвовала. Хотя вот такого бойкота в работе съезда со стороны грузинских депутатов не было, и они участвовали и в работе Верховного Совета, и в работе комиссии, и в работе съезда, вплоть до восстановления своей государственности. А надо сказать, что в тот же день, 9 апреля 1991 года, уже при Гамсахурде Грузия декларировала свой государственный суверенитет. И, собственно, после этого уже съездов был только уже завершающий съезд, в котором там и половина-то депутатов не приехала. Поэтому распад Советского Союза шел по всем линиям, не только со стороны Грузии. Армения в конце 91 года провела немножко запоздалый, но совершенно юридически корректный референдум о выходе из Советского Союза по советскому же закону принятому. Молдавия не участвовала в референдуме 91 года. И, в общем-то, выборы уже 90 года, которые состоялись в парламенты союзных республик, они уже показали, что эти парламенты уже обладают той легитимностью, которая позволяет декларировать государственный суверенитет. И, кстати говоря, самое это главное, это случилось и в России. И в России 12 июня 90 года Россия объявила о своем государственном суверенитете, и было понятно, что это уже конец Советского Союза.
Вопрос Сусоса Скоришвили. Какую роль сыграли события 9 апреля в итогах выборов в следующий состав парламента Грузии, где коммунисты, я так помню, проиграли с разгромным результатом и пришли к власти национально-демократические активисты? Вам слово, Сусо.
По-моему, никакого проигрыша не было. Эта компартия просто сдала свои позиции. Но удивительно, что аналогичное происходило и в Баку, и в Ереване. И что-то очень похоже было на какую-то директиву из Москвы. Но, конечно, настроение населения, оно четко было проявлено на выборах 90-го года. Но, к сожалению, в Грузии, я могу сказать, что умеем выбирать команду, но в выборах президентов часто ошибаемся. Просто ни один из избранных нами президент не мог сидеть в своем кресле до конца конституционного срока. 9 апреля остается самым таким светлым пятном, которое ознаменовалось у нас в нашем сознании как возможность единства всего народа. Такого, общего всплеска настроений народа практически невозможно было наблюдать ни во время каких-либо других подобных акций. И, конечно, результат этих демонстраций, такой трагический, он не может быть забыт грузинским обществом. Сегодня еще, начиная с ночи предыдущего дня, весь проспект уставили заполнен людьми. Туда приходят и все официальные лица где высокие чины из-за границы, которые сейчас находятся в Тбилиси, они тоже отдали дань памяти погибших. И, конечно, такая, как сказать, история незабываема. И дети в школах тоже, исходя из того, что сегодня уже не рабочий день, а праздник, в связи с тем, что объявлено было независимость Грузии именно 9 апреля, уже все дети, школьники, даже младших классов, знают, что такое 9 апреля, и думаю, для перспективы и единства грузинской нации эта дата будет незаменимой.
Спасибо, Александр Черкасов, глава общества «Мемориал». Уверен, что мирное движение всегда приводит к успеху, если оно борется за свободу.
Конечно, невозможно, не должно применяться насилие, тем более смертельное насилие против невооруженных людей. Когда гибнут женщины, когда на толпу бросаются вооруженные десантники, но тогда толпу еще не расстреливали. Тогда жаловались на использование газа. Вы согласитесь, мы можем вспомнить, что у нас в Останкино газ в 93-м году не применяли сразу из автоматов и пулеметов. И толпы граждан, толпы жителей, которые за что-то выступают, они нередко выступают против чего-то и готовы на многое. А вот для Тбилиси прошло не так уж много времени. 2,5 года от разгона на проспекте Руставели массового и тогда, в общем, мирного митинга до гражданской войны на проспекте Руставели, закончившейся падением Звиадагом Сахурдия и возвращением в Тбилиси Эдуарда Шеварднадзе. Одно с другим на самом деле, видимо, связано. Потому что когда мы объединяемся и выходим на улицы, нам нужно думать прежде всего, за что мы объединяемся, а не против кого. Наверное, есть общее, потому что тогда, весной 89 года, национальное движение в Грузии было прежде всего за свободу. И всем нам нужно помнить, что прежде всего за свободу, все остальное вторично.
Вопрос Александра Ибнаидзе. Я знаю, что вы в вашем творчестве увековечили эти события. Вот расскажите об этом.
Да, в моем романе, опубликованном в 96-м году, «Ныне отпущаешь» называется этот роман, один из главных эпизодов именно ночь 9 апреля в Тбилиси. И, естественно, в том, что вокруг этого говорится в романе и в самих событиях, в их воспроизведении живом, есть анализ, есть мысль о том, начиная от каких-то крестьянских мыслей людей, приезжавших на рынки, в колхоз, и удивлявшихся тому, что им нужно этим людям на проспекте, и что, кто работает, когда они здесь вот днями и сутками, так сказать, выступают, кто делает ихнее дело. Такое крестьянское удивление по этому поводу, до более каких-то философских мыслей о том, как надо готовиться к свободе и как можно ее действительно, чтобы она стала не неподъемным грузом, а чтобы она окрылила нацию. Так, такая свобода нужна. А то, что затем последовало и в чем, в какие десятилетия погрузился тот же Тбилиси после этих событий вскоре, это лучше не вспоминать. Это ужасные картины. И именно в силу того, что не было ни продумано, ни подготовлено вся вот линия действий и поэтапное движение к свободе. Я думаю, что в событиях такого рода, конечно, стихийность большую роль играет, когда возбуждаются, так сказать, массы, когда романтическими какими-то лозунгами и так далее они постепенно доводят, толпа доходит до определенного, так сказать, такого эмоционального накала. Но если бы все-таки это было предварительно осмыслено, я много раз говорил и повторю сейчас, что невосполнимой потерей для Грузии было то, что незадолго до этих событий она потеряла такого глубокого мыслителя, к концу жизни вдруг заинтересовавшегося судьбой своего народа и политикой, как Мераб Мамардашвили. Он очень активно, очень решительно высказывался на темы происходивших в Грузии событий, в том числе мы помним, как по поводу выбора президента первого, он тоже решительно и категорично высказался. Словом, вот это все и нашло свое отражение и в романе, и название его «Ныне отпущаешь» – это из молитвы Симеона, как, если помнят слушатели, или, может быть, вы, Владимир Алексеевич, это когда с младенцем на руках в храм входит Мария и много лет ждавший явление. То есть свободы ждет нация. Конечно, она ее жаждет, конечно, она к ней готовится. И только когда вот она полноценна, как тот младенец, которого принесла Мария, тогда это такое переживание, которое можно встретить словами «вот ныне отпущаешь, и я свободен, и все будет, так сказать, так, как надо». Я не знаю, Грузия уже 25 лет проходит разные этапы, проходит со свойственным ей темпераментом, со свойственной горячностью, я бы сказал. Иногда, так сказать, это производит замечательное впечатление, иногда это приносит горестные плоды. Но я очень надеюсь и верю, что в конечном счете все-таки это приведет к тому результату, о котором мечтает народ и мечтает страна, и которого, я не знаю, это случайно совпало сейчас вот с названием партии, да, которая так и грузинская мечта, она называется. Я не ради переклички вспомнил это слово, просто мне бы хотелось, чтобы, пройдя через такие сложные испытания, Грузия все-таки добилась бы тех целей, которые порадуют народ, удовлетворят народ, принесут успокоение и благополучие, и благополучие.
Аркадий Мурашов, вопрос. Вот чем вы объясняете такое ухудшение отношений между Тбилиси и Москвой, произошедшее за эти 25 лет?
Ну, я бы сказал так. Первая волна все-таки это было такой жесткий антикоммунизм Гамсахурдии, который, конечно же, не нашел отклика среди, ну, в значительной степени бывшей советской номенклатуры, которая составляла политическую элиту России, да и до сих пор составляет ее. Ну и, наконец, в грузино-абхазском конфликте те российские вооруженные силы, которые были в Абхазии, фактически сыграли на стороне Абхазии, и это тоже не укрепило отношения между Грузией и Россией. Но окончательно отношения были испорчены, конечно, во время Розовой революции и приходом Саакашвили к власти. Когда был Шеварднадзе, ну, отношения все. Шеварднадзе был, так сказать, свой. Член Политбюро, так. С ним не было как бы таких вот ментальных проблем. Он был плоть от плоти все-таки из Советского Союза. Саакашвили, молодой лидер, на волне революции рос, вызвал ярость, конечно, у российского руководства, так же, как до сих пор упоминается оранжевая революция в Киеве. И, естественно, это связано в первую очередь со страхом аналогичных событий в Москве. Больше всего российское руководство боится повторения таких событий, как случилось в Тбилиси тогда или в Киеве. И смириться с тем, что такое может случиться, и придет лидер, который вот на волне такого народного, что ли, антикоррупционной, антибюрократической волны придет, это было немыслимо. И, собственно, ну и Медведев, который никак его нельзя назвать, конечно, серьезным политиком, он произнес свою удивительную фразу о том, что он не признает законно избранного президента Саакашвили, который является военным преступником, и, собственно, отношения между Россией и Грузией были, ну, я имею в виду официальные отношения, потому что надо сказать, что все перипетии межгосударственных отношений между Россией и Грузией, вот по моим наблюдениям, ни в малейшей степени не затронули чисто человеческие отношения между грузинами и русскими, которые как дружили, так и дружат между собой. И, слава богу, это не отразилось никак на людских отношениях. По крайней мере, мне неизвестны случаи, когда межгосударственные отношения как-то отразились. Наоборот, те грузины, которые давно живут в Москве, по-прежнему мы их любим, дружим. И, в общем, те грузины, которые живут в Тбилиси, если у нас какие-то случаются поводы общаться, то же самое. И не удалось разрушить ни Путину, ни Медведеву, ни Гамсахурде вот эту вот близость между российским и грузинским народом. Я уж не знаю, на чем выстроено, на единой вере или на общей истории, но я скажу, что, конечно, эти отношения, они реально очень близкие и теплые, даже несмотря на все, что происходило в эти 25 лет.
Спасибо. Вопрос о Сосо-Скоришвили. Как, по-вашему, возможно ли в ближайшее время нормализация отношений между Москвой и Тбилиси? Вам слово.
Я думаю, что все предыдущие мнения о том, что какая-то причина в самом бывшем президенте Грузии, да, обоснованы, потому что стараниями Москвы Тбилиси потеряла возможность управлять Сухумом и Цхинвали в начале 90-х. Тогда Саакашвили знали единицы, тогда слово «НАТО» не произносилось в Грузии вообще, и не знали, с кем его едят. И все эти аргументы, я думаю, они надуманные, исходя из того, что мы их хорошо помним и по фактам, и по переданным нам историям, каким активным деятелем был в свое время секретарь ЦК КПСС по идеологии товарищ Суслов, как раз внедряя противостояние между грузинами и абхазцами со всеми его идеологическими атрибутами. Поэтому проблема, она давнишняя, и сейчас иметь каких-то отдельных политиков, наверное, не стоит. В любом другом случае, если мы тоже только на одно лицо, руководящий сегодня Кремлем, повесим всю ответственность за ухудшение отношений наших стран, мы ничего не добьемся. К счастью, в Грузии русофобии не было. Нет, даже после 2008 года, когда 20% территории Грузии оказалось оккупированной Россией. И эти связи гражданские, конечно, имеют огромную перспективу. И я думаю, сейчас нашей общей целью должно стать старание с обеих сторон использовать гражданские ресурсы добрососедства. Без восстановления добрососедства никакие политики не решатся на свой страх и риск повернуть колесо вспять. Потому что немало ястребов с обоих сторон политики. И опять же, мудрые грузинские и русские граждане должны сказать свое слово. И в первую очередь я хотел бы, заканчивая свои подключения, сказать, что меня очень удивило даже то, что абхазцы были названы как будто врагами с грузинской стороны. Возможно, это издалека так, но никакой вражды сейчас в Грузии, кроме тех, которые на своем торгу это все выносил, может быть, нет. И наше старание как раз наладить добрососедские отношения и с сухумцами, и с хинвальцами. Но вряд ли это может происходить до тех пор, пока не изменится формат женевских переговоров и пока не будет зеленого света из Москвы на такие взаимоотношения.
Спасибо, Сосо. Вопрос Александру Рибанаидзе. Как, по-вашему,
живы ли традиции добрососедства, несмотря на эти сложные страницы, которые есть в нашей
взаимодействии? Да, несомненно, живы. До начала нашей передачи я успел рассказать вам о журнальной нашей акции осенью прошлого года в связи со 120-летием Маяковского. Небольшая команда, бригада московских литераторов, мы ездили в Грузию. Не представляете, с какой щедростью, добротой, широтой, доброжелательностью нас принимали в течение тех 5 дней, когда мы были в Тбилиси, в Багдаде, в Маяковском, значит, в Кутаиси, в Батуми. Это было очень естественно. Это было, не было демонстрацией, кстати. Правда, один из участников с грузинской стороны, он все-таки заметил, вот мы так хорошо дружим, мы так чудесно сидели в это время за прекрасным, значит, грузинским столом, но в это время недалеко от нас, на юго-восточной границе Осетии, крестьянскую усадьбу еще одну отгораживали колючей проволокой. Ну вот как одно с другим нам сочетать? Вот такую доброжелательность грузинской стороны и такая колючая проволока, так сказать, оттуда.
Спасибо большое, Александр Варсавович. Напомню, что состояние отношений между Москвой и Тбилиси сегодня в день 25-летия трагедии на проспекте Руставели мы обсудили с нашими гостями Александром Банаидзе, Аркадием Мурашовым, Сосоц Каришвили. Им большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. Ну а на Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.